Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Рубль продолжает стремительное падение, несмотря на все усилия Центрального банка. Может ли последовать обвал экономики? Международная правозащитная организация резко критикует российские власти за дискриминацию ЛГБТ-сообщества. Сколь эффективна такая критика? Самый древний золотодобывающий рудник планеты под угрозой уничтожения. Почему власти Грузии дали разрешение на новую разработку месторождения Сагдриси? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 16 декабря. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Центральный банк России неожиданно и резко повысил ключевую процентную ставку с 10,5% до 17% годовых. Это сообщение банка было опубликовано в ночь на вторник. Многие эксперты отнеслись к этому решению, которое объяснено необходимостью ограничить возросшие в последнее время девальвационные инфляционные риски со скепсисом. Такие опасения уже подтвердились. Рубль во вторник продолжил падение. Заметно снизились и основные индексы российского фондового рынка. У микрофона экономический обозреватель Радио Свободы Иван Трефилов.
Совет директоров Банка России принял решение повысить 16 декабря 2014 года ключевую ставку до 17% годовых. Данное решение обусловлено необходимостью ограничить существенно возросшие в последнее время девальвационные и инфляционные риски, говорится в сообщении Центрального банка, размещенном на его официальном сайте. Это решение, по словам председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, должно в перспективе успокоить рынок и привести рубль к равновесному курсу.
Мы недавно ввели плавающий курс национальной валюты, и плавающий курс, он действительно позволяет смягчать действие вот этих негативных внешних факторов, иногда их называют внешними шоками, на российскую экономику. Но, конечно, это не значит, что меняется только курс. И ослабление курса – это и сигнал для российской экономики адаптироваться к новым условиям. Мы действительно должны научиться жить в рублевой зоне, полагаться в большей степени на собственные источники финансирования.
Всего с начала 2014 года Банк России, стремясь ограничить объемы денег в экономике, повышал ключевую ставку уже 6 раз, с 5,5% в начале января. При этом последний раз она была изменена не далее, как в минувший четверг, с 9,5% до 10,5%. Впрочем, все усилия Центрального банка, таким образом хоть немного стабилизировать внутренний валютный рынок, значимых результатов пока не принесли. Курсы рубля с минувшего четверга продолжали снижаться. Причем 15 декабря на валютных торгах российская валюта к доллару в течение дня падала примерно на 10%, с 60 до 66 рублей. Эксперты скептически отнеслись к решению Центрального банка России резко повысить ключевую процентную ставку. Бывший вице-премьер российского правительства, ныне депутат Ярославской областной думы Борис Немцов считает, что рынок может успокоиться, но ненадолго. Правильными, но вынужденными назвал действия Банка России бывший министр финансов Алексей Кудрин. Однако, по его словам, проблема сейчас в другом. Рынки просто не верят властям. А американские эксперты прямо называют резкое повышение ключевой ставки актом отчаяния, которое способно лишь укрепить панические настроения на российском финансовом рынке. С ними беседовал Юрий Жигалкин.
Пол Грегори, профессор Хьюстонского университета, комментатор журнала Forbes, считает, что такое резкое повышение учетной ставки не приведет к желаемой стабилизации рубля, и оно, скорее всего, свидетельствует о некомпетентности руководства Центрального банка. Когда Центральный банк поднимает процентную ставку столь резко, на мой взгляд, это может быть свидетельством паники. Понятно, что банк действует, исходя из тезиса о том, что более высокий доход на рубль станет стимулом для хранения средств в рублях внутри России и для привлечения иностранного капитала, который может польститься высоким процентом. Но в российской ситуации, я думаю, такой ход возымеет отрицательные последствия, потому что очевидны обстоятельства, в которых предпринят этот шаг. На месте инвесторов и трейдеров я бы воспринял это решение как сигнал о том, что Россия оказалась в крайне трудной финансовой ситуации. Таких шагов можно было бы ожидать со стороны Аргентины или Гаити, Но такие шаги не предпринимают страны, которые считаются странами с нормальной крупной экономикой. Можно задаться вопросом, не являются ли люди, предпринявшие этот шаг, любителями, потому что они дают этим решениям знать о том, что российская экономика по сути рушится. Но а что они способны предпринять в этой ситуации, с вашей точки зрения? На этой стадии страны нередко прибегают к ограничительным шагам на рынке капиталов с целью предотвращения их оттока. Может быть, тем или иным способом ограничено свободное хождение иностранной валюты в России, отменена неограниченная конвертируемость рубля. Не исключено, что, как в былые времена, у россиян не будет выбора, в какой валюте им держать свои сбережения. Есть, впрочем, вероятность того, что валютные игроки отреагируют на решение Центробанка астрономически поднять учетную ставку не так, как я предсказываю. В таком случае банк сможет выиграть немного времени. Но в случае возобновления падения рубля у него не останется иного способа, как частично отказаться от конвертируемости рубля. Российскому центральному банку непосильна задача защиты рубля, потому что устойчивость валюты определяется не финансовыми трюками, имеющимися в распоряжении центрального банка, а состоянием экономики. Так считает управляющий директор американской финансовой фирмы HWA Грегори Грушко.
Центральный банк, повышая ставку на 650 базисных пунктов в течение ночи, пытается успокоить панику. Таким образом, панику не останавливают. Повышая ставки, Центральный банк не изменяет причины, которые продолжают приводить к резкому понижению рубля. О чем мы говорим? О падении цены на нефть. Но помимо нефти существуют другие причины. И основной причиной является просто недоверие к экономической политике, проводимой в стране.
Вы считаете этот шаг Центробанка неверным?
У Центрального банка есть ограниченные возможности. Они могут выходить с валютными интервенциями, они могут повышать ставки, и они могут, как президент Путин посоветовал, бороться со спекулянтами. А они выбрали сегодня повышение ставки. Действительно драматическое, очень необычное. И мне кажется, с психологической точки зрения это неправильно, потому что показывая, что вот как мы реагируем на панику, панически, вряд ли поможет.
Каких последствий может ожидать в результате такого решения средний россиянин?
Это отразится на жизни тех россиян, которые хотели или будут хотеть занять деньги для каких-либо целей, будь то ипотека, будь то развитие бизнеса или что-либо иное. Но поскольку большинство россиян не покупает ипотеку и не развивает свой собственный бизнес, эффект поднятия ставок не будет иметь такого прямого эффекта. Общее ухудшение экономики, общая атмосфера паники, рост цен на продукты питания.
Как и предсказывали эксперты, неожиданно резкое решение Центрального банка России по ключевой процентной ставке не смогло стабилизировать внутренний валютный рынок. При открытии торгов во вторник курсы доллара и евро заметно упали по отношению к рублю. Однако уже через короткое время их рост вновь возобновился до новых исторических максимумов. Как следствие, рухнули и основные индексы фондового рынка, весьма чувствительные к состоянию российской валюты. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
О возможных политических последствиях резкого падения курса рубля и возможных действиях российской власти по стабилизации положения мой коллега Андрей Шароградский беседует с петербургским экономистом, профессором Высшей школы экономики Андреем Заостровцевым.
На российских финансовых фондовых рынках сейчас явно царит паника. Как вы считаете, в политическом руководстве сейчас есть паника?
Ну, думаю, что если не паника, то настроение плохое.
И какие шаги вы ожидаете сейчас от политического руководства? Будут ли эти шаги политические или экономические?
Вы знаете, а я не разделяю политическое и экономическое. Я ожидаю уже, так если говорить общепринятыми терминами, каких-то административных решений. Возможно, будут какие-то административные ограничения на конвертацию рубля.
Вы думаете, это как-то поможет стабилизировать ситуацию?
Нет, ни в коем случае. Но это переведет несколько систему в другое измерение, поэтому здесь уже нельзя будет говорить о каких-то прямых последствиях вот падения рубля. Можно будет уже говорить о какой-то полуадминистративной системе регулирования валютных курсов, когда будет дефицит валюты, черный рынок и так далее.
И как долго такая система продержится?
О, это никто не знает.
сейчас раздаются, кроме всего прочего, призывы к тому, чтобы отменить санкции, которые Россия ввела против Европейского Союза. Как вы считаете, подобного рода меры будут приняты?
Для президента России это было бы ударом по его престижу. Решится ли он на это? Это решение об этом принимает же один человек, и мы знаем, кто он.
Но ведь вся нынешняя ситуация – это, судя по всему, тоже удар по престижу Владимира Путина и всего российского руководства. Ведь, наверное, для людей гораздо более важен курс рубля, чем, скажем, присутствие пармезана или хамона на прилавках.
Для большой массы людей курс рубля имеет влияние опосредованное только через цены, которые еще повысятся в будущем году. Пока еще мы не получили весь комплекс удовольствия от девальвации рубля, потому что имеет место временной лаг между девальвацией и инфляцией. А так большинству людей не имеет значения, какой курс, если бы не цены. Они никуда не ездят, они сидят в своих конотопах где-нибудь на лавочках, пьют водку дешевую отечественную. Зачем им валюта? Но в принципе, конечно, поскольку такой объем импорта продовольствия в России и разных непродовольственных потребительских товаров, то, конечно, на них это скажется. Но что здесь можно сделать? Президент здесь абсолютно бессилен, это как цунами.
Довольно часто в подобных ситуациях назначают какого-то виновного в том, что сложилось. Как вы думаете, будет ли назначен какой-то виновный сейчас, и кто это будет? И, в частности, может ли это быть премьер-министр Дмитрий Медведев?
Да, господи, уже забыли о нем, что он жив. Он иногда о себе пытается напоминать, но уже люди даже не знают, жив он или умер. Но скорее это вот то, что называют экономическим блоком правительства, Улюкаев, Силуанов. Ну, вообще, конечно, сейчас роль первой скрипки играют не они, играет Набиуллина, председатель Центробанка.
Если говорить о том, что произошло минувшей ночью, такое резкое повышение ставки, как вы считаете, удержится ли Набиуллина в своем кресле?
Ну, вы знаете, зависит от ближайших последствий, от силы давления, которое будет оказано на президента, потому что такое резкое повышение ставки, как мы видим вот по последним буквально результатам, не привело к укреплению курса рубля. Он укрепился буквально на несколько часов и вернулось уже к тому, что было. Поэтому результат не достигнут, а такая ставка, она, конечно, очень сильно ограничивает доступ к кредитным ресурсам для бизнеса, для предприятий, порождает дефицит рублевой ликвидности. Ну, собственно, для этого и были предприняты эти шаги, чтобы создать дефицит рублей, чтобы нечего было обменивать на валюту. Вот идея-то какая, повышение этой ставки.
Сейчас говорят о том, что российская экономика оказалась в системном кризисе. Вы согласны с таким определением?
Ну, конечно. Она давно оказалась. Это не очень связанные процессы, потому что системный кризис был, я считаю, и 2 года назад, и 5 лет назад. Хотя, конечно, такая сила воздействия падения цен на нефть, это связано вот именно с той системой, которая сложилась задолго до этого падения.
Нынешняя ситуация может привести к каким-то структурным изменениям?
Естественно, импорта будет гораздо меньше, очевидно.
Об экономической перспективе России профессор Высшей школы экономики Андрей Заостровцев.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Кто ответит за черный вторник? Причины и последствия обвала рубля анализирует депутат Госдумы Валерий Зубов, доктор политических наук Юлий Несневич, бывший замминистра труда Павел Кудюкин.
Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 16 декабря. Международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала доклад о дискриминации представителей ЛГБТ-сообщества в России. Название доклада отсылает к печально известному закону о так называемой гей-пропаганде. Закон фактически легализовал дискриминацию представителей ЛГБТ-сообщества, превратив их в граждан второго сорта. К такому выводу пришли исследователи международной организации. В основу доклада «Лицензия на травлю. Гомофобное насилие в России» легли десятки подробных интервью с ЛГБТ-активистами из 16 городов России. Рассказывает автор доклада, исследователь Human Rights Watch по России Таня Купер.
Доклад рассчитан на то, чтобы показать, насколько масштабным стало насилие и преследование ЛГБТ-сообщества в России. И описывается несколько конкретных случаев. Но мы также пришли к выводу после наших интервью с ЛГБТ и ЛГБТ-активистами, что закон не только не помог защитить детей от так называемой гей-пропаганды, он также косвенно оправдывает и поощряет насилие против ЛГБТ-сообщества, но он также и наносит вред детям, которых он лишает доступа к нужной информации о том, каковы они, о их сексуальности и так далее.
Можно ли по напряженности ситуации сравнить Россию с какими-то другими странами или хотя бы, может быть, с самой собой же, с Россией, но в другие годы, хуже или лучше?
Многие, скажем, противники такого анализа приводят пример Уганды и говорят, что, ну вот, в России, по крайней мере, административное наказание за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, а вот в других странах на самом деле есть и уголовные наказания, а также и наказания, которые предусматривают несколько лет в тюрьме. Это правда, что в Уганде на самом деле такие законы. Но стоит упомянуть, что и в России, и в Уганде очень малое количество людей были признаны виновными в нарушении таких законов. В Уганде нам известно только об одном случае. В России то же самое. Но результат таких законов, будь эти законы об административном нарушении, будь они об уголовном нарушении, результат таких законов всегда насилие. Насилие в обществе, потому что эти законы служат не для защиты кого-то, в данном случае детей, а они показывают обществу, что люди ЛГБТ, они не равные члены общества. Они маргиналы, они граждане второго сорта, они аморальны. И таким образом можно их осуждать, можно их избивать, можно их оскорблять. То, что в принципе и делается.
Те люди, которые дали интервью Human Rights Watch для этого доклада, легко ли они шли на контакт, соглашались рассказать о том, что с ними произошло?
Конечно же, исследования для этого доклада были нелегки, потому что те люди, которые не открыты о своей сексуальной ориентации, а это в основном те люди, которые не являются активистами, не говорят о своей сексуальности публично, выражая свое мнение о правах ЛГБТ, они, конечно, шли на контакт очень-очень. У многих был неприятный опыт с правоохранительными органами в России, когда они пытались заявить об атаке на них или на каком-то другом виде насилия, которое совершено было против них. То, что они видели, это то, что полицейские обвиняли их самих в том, что на них напали, и неохотно шли на то, чтобы расследовать преступления против них. Поэтому у них сложилось впечатление, что говорить об этом, говорить о своем опыте ни к чему не приводит, и это бесполезно. И то есть нужно было, конечно, потратить очень много времени, чтобы найти и расположить, конечно, их к себе, чтобы они открылись насчет таких очень серьезных травматических ситуаций, которые с ним случились. Многие из них сказали, что они просто, учитывая ситуацию сейчас с ЛГБТ в России, будут уходить в себя, то есть не будут стараться быть поосторожнее с тем, как они себя ведут на публике. Те люди, которые просто устали от чувства страха, они также уезжают. Несколько людей, с которыми я говорила в России, которых я встретила в России, в Самаре, в Санкт-Петербурге, в Воронеже, в Москве. Несколько из них сейчас находятся в других странах и ищут там убежище.
То, что в России есть закон о гей-пропаганде, осложняет ли этот факт попытки защитить права людей, которые были преследуемы за свою сексуальную ориентацию? Для того, чтобы попросить защиты от преследований, нужно сказать о мотиве этих преследований, то есть сказать открыто о своей гомосексуальности.
Конкретно по случаям, когда люди жаловались в полицию и раскрывали свою сексуальную ориентацию и за это как-то обвинялись в пропаганде, я таких случаев не слышала. Надеюсь, мы этого не услышим, потому что это будет последней каплей в ситуации, когда дискриминация против ЛГБТ уже настолько легализована. Но случай, например, того, когда человек, который был геем, например, говорил свободно о своей сексуальной ориентации в средствах массовой информации, был, так скажем, за это осужден. Это случалось. Припомните случай с молодым дальневосточником в Хабаровске, где речь шла об интервью с учителем геем, который был процитирован. Само мое существование доказывает, что гомосексуальность нормальна. За это Роскомнадзор обвинил это издательство в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Как я думаю, вам известно, закон о запрете гей-пропаганды, он очень-очень абстрактен, неоднозначен. Люди совершенно не понимают, к чему этот закон призван, что он призван защищать. Если бы такие случаи происходили, это было бы уже нарушение того же закона, потому что закон на самом деле не конституционен, потому что он запрещает пропаганду чего-то, что не является нарушением российских законов. То, что мы видим, это полное попустительство со стороны властей насчет гомофобного насилия. Создается такое впечатление, как будто власти совершенно не принимают такое насилие всерьез и позволяют такому насилию продолжаться.
В эфире «Радио Свобода» была исследователь правозащитной организации Human Rights Watch по России Таня Купер. Беседу вела Евгения Назарец. Из петербургской школы по доносу уволили учительницу гомосексуальной ориентации, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Учительница музыки петербургской школы номер 565 для детей с ограниченными возможностями была уволена 9 декабря с формулировкой «за аморальный поступок». За ее увольнением стоит известный активист по борьбе с геями Тимур Исаев, который давно уже занимается поиском геев в социальных сетях, чтобы затем рассказывать об их сексуальной ориентации у них на работе. Исаев с гордостью заявляет, что таким образом ему удалось добиться увольнения 29 преподавателей в разных регионах России. Теперь он передал директору 565-й школы файлы с фотографиями Анастасии, где она обнимается с подругой, и потребовал уволить ее за безнравственное поведение. Он также передал директору письмо, позже опубликованное интернет-порталом «Медуза», где говорится: «У вас работает нездоровая и имеющая психиатрические отклонения от нормы учитель лесбиянка. Данная учительница показывает себя открыто в соцсетях как аморальная особа лесбиянка и проживает или сожительствует по данным соцсетей с такой же нездоровой барышней. Мы настоятельно просим уволить ее по статье «Служебное несоответствие». К письму были приложены сведения о друзьях Анастасии в соцсетях, о том, что ей нравятся страницы Земфиры, Ренаты Литвиновой и телеканала «Дождь». В качестве причины для увольнения учительницы Исаев приводил закон о гей-пропаганде, писал, что отрицание традиционных семейных ценностей считается аморальным и неприемлемым для ведения данного вида трудовой деятельности. Свое письмо Исаев послал также чиновникам разного уровня. Из аудиозаписи беседы Анастасии с директором, которую приводит интернет-портал «Медуза», следует, что указания разобраться спускались по бюрократической лестнице от вице-губернатора по вопросам культуры и образования Владимира Кириллова к замглавы Кировского района Ирине Бойцовой, которая лично предлагала учительнице уволиться, признавая при этом, что как к преподавателю к ней претензий нет. Впрочем, пресс-секретарь администрации Кировского района Дарья Майорова это отрицает.
Кадровой политикой вот внутри образовательных учреждений у нас занимается руководитель данного учреждения, директор. И решение о принятии увольнений сотрудников, естественно, принимает он.
Директор 565-й школы Станислав Виноградов оказался для комментариев недоступен. Как бы то ни было, Анастасия отказалась увольняться по собственному желанию, и тогда директор уволил ее за аморальный поступок. Анастасия – вымышленное имя. Девушка не является ЛГБТ-активисткой, не посещает массовые акции и не хочет огласки. По совету друзей она обратилась за помощью в петербургскую правозащитную ЛГБТ-организацию «Выход», говорит юрист организации Ксения Кириченко.
Мы до конца декабря будем подавать в суд иск о признании увольнения незаконным, в том числе потому, что оно дискриминационно. Вопрос с тем, насколько суд желает глубоко заходить в этот вопрос именно дискриминации, но само по себе увольнение, я думаю, что высока вероятность того, что его признают незаконным.
Почему Анастасия скрывает свое настоящее имя и не хочет общаться с прессой?
просто для нее это стресс, потому что действительно она очень переживает в принципе всю эту ситуацию. Она там плакала при увольнении, для нее это сейчас очень тяжело, потому что она эту работу очень любила, и это для нее было действительно дело для души. И, во-вторых, потому что она понимает, что она осознает эту дискриминационность.
Судя по всему, увольнение для Анастасии – настоящий удар. И не потому, что она потеряла свою крошечную зарплату, все равно вечерами приходилось подрабатывать в баре. За 3 года работы в школе у нее не было никаких конфликтов с коллегами, никаких нареканий. А главное, она очень привязалась к детям, и они тоже привязались к ней. Это ведь особые дети, большей частью воспитанники соседнего детского дома. Многие из них аутисты. Заслужить их привязанность совсем непросто. Учительница посвящала им много времени, вела даже индивидуальные занятия на дому. Это не первый случай в Петербурге, когда учителя пытаются уволить, ссылаясь на закон о гей-пропаганде. Пару лет назад тот же Тимур Исаев потребовал уволить учительницу испанского языка Екатерину Богач, в то время ЛГБТ-активистку, но администрация школы встала на ее сторону. Тут все зависит от директора, уверена Екатерина.
Если директор понимает, что, насколько я понимаю, это ценный работник для учебного заведения, если ценный работник подвергся совершенно необоснованным нападкам, которые не связаны никоим образом с его профессиональной деятельностью, то директор, конечно, понимает, что работника нужно защищать. В случае же, если у директора мотивация и чувство страха за свою шкуру или за то, что станет, не дай бог, говорить Евгения Мария Алексеевна, что там пойдет какой-то дурной слух, то получается, что страдают ценные сотрудники. И это очень печальная история. Это если оставить за скобками, в принципе, чудовищность этой ситуации. Я понимаю, что на директора давят, но совершенно очевидно, что сексуальная ориентация человека не может являться поводом для увольнения. Такой статьи не существует. Кроме того, никакой сексуальной ориентации в нашей стране не запрещено человеку быть.
Директора школ обычно пасуют перед Тимуром Исаевым, боясь, что он может распространить о школе дурную молву, хотя дать ему отпор очень просто, считает Екатерина Богач. Она поддерживает Анастасию в ее решении не увольняться по собственному желанию. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Вторник, 16 декабря. Вот главные темы второй половины часа. В пакистанском городе Пешавар не менее 130 человек, в основном дети, погибли при нападении на военное учебное заведение. Самый древний золотодобывающий рудник планеты под угрозой уничтожения. В Петербурге открылся судебный процесс по делу американки Дженнифер Гаспар. Об этих темах я расскажу. Мы продолжим программу после того, как напомню главные новости уходящего дня вторника, 16 декабря, по версии Радио Свобода. В пакистанском городе Пешавар не менее 130 человек, в основном дети, погибли при нападении на военное учебное заведение. Убиты 6 нападавших боевиков. Это один из крупнейших в мире терактов против учебных заведений. Мировые цены на нефть вновь снизились. Во вторник баррель сырой нефти Brent стоил меньше $59 впервые с мая 2009 года. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что насторожен позицией российских властей в отношении республики и хочет выяснить, какие цели Москва преследует. Басманный суд Москвы продлил домашний арест руководителю полетов и диспетчеру-стажеру аэропорта Внуково, а также оставил под стражей инженера аэродромной службы. Все трое проходят по делу о крушении самолета главы нефтяной компании «Тоталь» Кристофа де Маржери. Швейцария внесла 13 физических лиц и 5 компаний в санкционный список, призванный помешать обходить западные санкции в отношении России. Московский городской суд признал законным решение, согласно которому журнал «Forbes» обязан опровергнуть информацию о том, что президент Роснефти Игорь Сечин является самым высокооплачиваемым топ-менеджером России. Московский зоопарк распространил сообщение, в котором называют недопустимой эксплуатацией содержание животных в открытых вольерах на Тверском бульваре. Таковы были главные новости уходящего дня, вторника, 16 декабря, по версии Радио Свобода.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В городе Пешавар на северо-западе Пакистана 16 декабря утром по местному времени талибы убили и захватили в заложники сотни учеников средней школы и военного колледжа, расположенных в одном здании, находящемся под управлением армии. Погибли не менее 130 человек, в основном дети. Возможно, жертв окажется много больше, рассказывает обозреватель Радио Свобода Александр Гостев.
Как сообщил глава администрации пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, столицей которой является Пешавар, Первез Хаттак, талибы атаковали школу утром во время уроков.
Сегодня в 10 часов утра или в половине 11 от 8 до 10 террористов ворвались в государственную школу и колледж армии и открыли беспорядочный огонь. На данный момент известно о более чем 120 убитых детях, около 80 были ранены. Все больницы города переведены в состояние повышенной готовности.
Вот что рассказывает один из учеников школы по имени Ибад, которому чудом удалось спастись.
Было около половины 11-го, когда полковник позвал нас в класс на занятие по оказанию первой помощи. Когда мы вошли, раздались выстрелы, и боевики ворвались в класс. Они многих убили. Я видел 40-50 убитых перед собой. Они также выстрелили в полковника. Раздавались взрывы гранат. Я видел 4 или 5 боевиков, одетых в черную одежду.
Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф прибыл в Пешавар, чтобы лично следить за развитием событий. Он назвал случившееся национальной трагедией, виновниками которой стали варвары. Как сообщают врачи пешаварских больниц, многие раненые находятся в критическом состоянии, поэтому число жертв нападения может увеличиться. По словам одного из учителей захваченной школы, армейские подразделения появились на месте событий через полчаса после атаки талибов и окружили здание. В операции по спасению заложников участвовали вертолеты и подразделения спецназа. Педагог рассказывает, что присутствовал на экзамене, когда раздались первые выстрелы, и террористы стали убивать учеников одного за другим. Талибы официально взяли на себя ответственность за нападение. Это подтвердил их представитель Мухаммад Умар Харасани, позвонивший в бюро пакистанской службы «Радио Свобода» и офисы других средств массовой информации. По его словам, группе шахидов было дано задание не причинять вреда детям, а действовать только против военнослужащих. По предварительным данным, нападавших на школу в Пешаваре было 6. Эта атака, заявил Харасани, является ответом на боевые операции пакистанской армии против талибов в Северном Вазиристане, одном из так называемых агентств региона, сегодня называющегося федерально управляемыми племенными территориями. Широкомасштабное наступление против боевиков началось здесь в июне 2014 года. По официальным данным, за это время были уничтожены более 1100 экстремистов, напомнил сегодня один из представителей армии.
Мы сурово осуждаем сегодняшнее нападение террористов на школы в Пешаваре и заверяем, что боевые операции против них будут продолжаться во всем регионе. То, что произошло в Пешаваре сегодня, преступление против ислама и против человечности.
Представитель талибов Умар Харасани подчеркнул, что школа, которая спонсируется и управляется пакистанской армией, была выбрана для нападения специально, так как там учатся в основном дети военнослужащих. Теракт в Пешаваре стал одним из самых кровавых в истории всех нападений на школы во всем мире, и его уже сравнивают с захватом школы в Беслане в сентябре 2004 года, когда были убиты более 330 человек, большинство из них также дети. Международные правозащитные организации ранее не раз заявляли, что школы и колледжи в Пакистане, в первую очередь школы для девушек, являются для пакистанских талибов удобными мишенями. Талибы оправдывают свои действия тем, что школы стали рассадниками западных декаданса и антиисламских учений. Лауреат Нобелевской премии мира этого года Малала Юсафзай, которая была ранена талибами в голову, выступала именно за право девушек в Пакистане получать образование. С 2009 года, по официальным данным, нападениям, часто с применением взрывных устройств, подверглись более 1000 школ на севере и северо-западе Пакистана, в основном государственных. Очень часто жертвами покушений в стране становятся учителя.
На тему работал международный обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев.
Всю неделю по будним дням в радио и видеоэфире на сайте «Радио Свобода» в 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
Путин нужно поработить народы, Путин нужно вечно править.
Атмосфера путинской России, атмосфера сероводородная, она занимает все предоставленное ей пространство. Теперь она будет в Крыму.
Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 16 декабря. Сегодня Санкт-Петербургский городской суд начал рассматривать дело американки Дженнифер Гаспар против ФСБ России об оспаривании оснований лишения вида на жительство и депортации из России под предлогом угрозы для национальной безопасности. В зале суда работал корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Виктор Резунков.
Дженнифер Гаспар, родом из города Реднор, штат Пенсильвания, США,
выпускница университетов Сан-Франциско и Джорджа Вашингтона, специалист по институциональному развитию неправительственных организаций, жила в России последние 10 лет. 5 августа этого года она получила уведомление из местного управления Федеральной миграционной службы за подписью начальника управления Елены Дунаевой о том, что ее вид на жительство в России аннулирован, и Дженнифер Гаспар должна немедленно покинуть страну. Правозащитница вместе с дочерью была вынуждена уехать из России. 19 августа Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга признал решение Управления Федеральной миграционной службы законным. Вскоре это же решение подтвердил и городской суд Санкт-Петербурга. Само решение миграционной службы было основано на некоем заключении Федеральной службы безопасности, в котором, в частности, сказано, что Дженнифер Гаспар, якобы, цитирую, выступает за насильственное изменение основ конституционного строя России, иными действиями создает угрозу государственной безопасности. Конец цитаты. Все дальнейшие попытки супруга Дженнифер, адвоката Ивана Павлова, через суды добиться оглашения этого секретного документа Федеральной службы безопасности для того, чтобы понять, на каком основании правозащитницу лишили вида на жительство в России, закончились в городском суде Санкт-Петербурга, в котором только и существует возможность рассматривать на закрытых заседаниях дела, связанные с документами под грифом «секретно» или грифом «для служебного пользования». Сегодня судья городского суда Сергей Леонтьев обязал представителей Федеральной службы безопасности на следующем заседании предоставить и огласить секретный документ для рассмотрения, говорит адвокат Дженнифер Гаспар Ольга Цейтлина.
Именно это заключение стало основанием для принятия решения об аннулировании вида, тех негативных последствий, которые испытывает Дженнифер, то есть невозможности находиться на территории России своей семьей и ребенком, невозможности свободно въезжать и выезжать, пересекать границу, и что ущемляет, конечно, ее право на жизнь с семьей и именно в России, создает масса препятствий, сложностей, трудностей. И формально, как мы поняли, УФМС аннулировало вид на жительство только на основании мнения, некого заключения вот ФСБ, в котором указано, мы надеемся, будут указаны какие-то основания или нет никаких оснований. Сегодня у нас процесс идет как раз по обжалованию вот этого мнения, заключения ФСБ, признания такого отрицательного мнения, которое послужило основанием для всех этих негативных последствий. Вот сегодня суд истребовал данное заключение, будет представлено в процессе, перенес следующая дата, четверг, это 18 декабря.
Судебное заседание сегодня проходило в закрытом режиме, журналисты допущены не были. Супруг Дженнифер Гаспар Иван Павлов, как и ее адвокат, дали подписку о неразглашении той информации, которая будет признана закрытой. Иван Павлов считает сегодняшнее решение суда уже большой победой.
Ну что, секреты начинают раскрываться. ФСБ, наконец, озвучила свою позицию. Мы этого долго ждали, что они все-таки собираются представить этот секретный документ, из которого все должны понять, почему Дженнифер Гаспар был аннулирован вид на жительство. Он действительно, как утверждают представители ФСБ, носит ограничительный гриф, гриф секретности. Мы с Ольгой Павловной дали подписку о неразглашении сведений, составляющих государственную тайну. Но мы будем руководствоваться своим представлением о том, что такое государственная тайна, что можно разглашать, что нельзя. Для меня, конечно, это не только, скажем так, этот документ представляет правовой интерес или профессиональный, но еще и личный. Поэтому я с особым вниманием его изучу.
Несмотря на данную подписку, Иван Павлов оставляет за собой право самому решать, как поступить в будущем, разглашать или нет содержание этого секретного документа. А чем, Иван, вам грозит такое нарушение подписки?
Нас сегодня предупредили, и мы дали подписку о том, что последствия могут быть самые страшные. Есть такая статья 275-я «Государственная измена» или 276-я «Шпионаж». Конечно, если я буду комментировать все, что узнаю в ходе судебного заседания, уверен, что найдутся и те, кто захочет применить ко мне вот эти самые последствия. Ну, поэтому придется, конечно, кое-какие меры безопасности предпринять.
Представители Федеральной службы безопасности прокомментировать ситуацию отказались. Виктор Рязунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. Компания Google закрывает свою техническую службу в России и переводит программистов в офисы компании в других странах. Официальные заявления компании никак не объясняют это решение. Ну, например, агентство Bloomberg связывает происходящее с недавно принятым в России законом, который обязывает иностранцев страны технологические компании хранить данные россиян только на серверах, размещенных на территории России. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Сергей Добрынин.
Это подтвердили источники «Радио Свобода» в московском офисе Google. Речь не идет о полном закрытии российских представительств Google. Неинженерное подразделение компании продолжит работу. Пресс-служба компании, как и обычно в таких случаях, не раскрывает мотивации принятого решения. Однако можно вспомнить, что закрытие региональных офисов и переводы инженерных подразделений регулярно случались и ранее. Иногда, как в случае с Китаем, поводом было растущее давление на бизнес-компании со стороны властей. В то же время Google осуществлял перевод инженерных подразделений из Финляндии, Швеции и Норвегии просто в рамках изменения внутренней структуры компании. Высокая мобильность кадров внутри Google, особенно сильных инженеров, хорошо известна. Например, практически все программисты, пришедшие на работу в только что открывшийся московский офис Google в 2006 году, сейчас работают в подразделениях за границей. Блогер и интернет-аналитик Антон Носик считает, что перевод разработчиков из страны в страну является для компании Google методом управления рисками.
Вот если бы за Россией, допустим, решил бы уйти Microsoft, тут бы я бы скреб бы долго в голове. Но что касается компании Google, она чудовищно интернационализирована. В разработке любого продукта Google принимают участие одновременно офисы московские, цюрихские, тель-авивские, калифорнийские, нью-йоркские, амстердамские. Как бы в отличие от маркетинга, который специфичен для каждой отдельно взятой страны, все остальное это как бы некоторый такой межграничный колхоз. И в рамках этого колхоза, в общем-то, и до сегодняшнего дня происходило довольно серьезное перемещение сотрудников российских отделов разработки Гугла в европейские, в американские. То есть, по большому счету, это может быть обусловлено их внутренними обстоятельствами. У ведения бизнеса в любой стране есть цена, в частности, уведение бизнеса иностранцами. И то, что происходит в России в последние полгода, эту цену очень сильно повышает. Обстановка к зарубежным компаниям, в частности, к американским компаниям, достаточно недружественная. Вы знаете, что происходит, например, с визами. Предпринимаются именно вот в жанре бандитского наезда, нападения на иностранцев, которые десятилетиями ездили в Россию на пару дней по туристической визе, сейчас их арестовывают, доставляют в суды, возбуждают дела по поводу того, что если они приехали для того, чтобы провести деловой разговор, то виза должна была быть у них не туристическая, а бизнес. Это просто один пример того, как у нас искусственно осложняется, я не знаю, сталкивался ли с этим Google, но я думаю, что это не единственное, как наши чиновники пытаются выслушать и работать звездочку на погонах, борясь с американской угрозой. Трудно себе представить, что все-таки не сталкивался Google. А у них, как я вам уже сказал, команды международные.
На решение Google могли повлиять и новые российские законы, ограничивающие свободу в интернете. Например, это принятый в сентябре Государственной Думы закон, согласно которому с 1 сентября 2015 года иностранные компании обязаны хранить информацию о своих российских пользователях исключительно на серверах, расположенных на территории России. Иван Засурский, заведующий кафедрой новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ, считает, что дело не в одном конкретном законе, а в общей непредсказуемости действий российских законодателей.
Как бы, наверное, естественно, при той ситуации, которая развивается, что американские компании не очень хотят развивать инженерные подразделения на территории России. То у нас остается с точки зрения взаимодействия в основном сфера, которую можно назвать изменениями климата, экология. Вот я думаю, в этой сфере мы еще можем взаимодействовать продуктивно. И то это вопрос. Ну, сейчас, видите, как бы эпоха такого паранойи, всякой связанной с технологиями тоже. Возможно, у американских спецслужб возникли вопросы в отношении к той технологии, которая разрабатывается в России. Может быть, это какое-то требование власти, я не знаю. Может быть, это просто понимание того, что сейчас политическая ситуация неподходящая. А может быть, это просто ощущение, что гораздо лучше будет вытащить отсюда как бы всех интересных людей, чем здесь их держать в условиях, когда есть непредсказуемое какое-то законодательное регулирование. Это такое работа с рисками.
Вы думаете, есть прямая связь с законом о хранении персональных данных на серверах в России, который входит в силу в следующем году?
Ну, и со всеми остальными, может быть, законами тоже. Их же много. Понимаете, они все, в общем, так или иначе работают на создание такой атмосферы непредсказуемого законодательного инициативы. Они все идут без обсуждения большого. По большому счету, не всегда сюрприз для рынка. По крайней мере, так воспринимается. Поэтому людям бывает сложно, конечно, все понимать. Но вот именно по поводу инженерных подразделений и закона о персональных данных я не уверен, что здесь есть прямая связь. Хотя косвенная, безусловно, то есть если мы больше не союзники в таком как бы виде, как мы были Америкой, но, может быть, действительно мир становится менее таким глобальным в этом смысле. И американские компании могут, я не знаю, там большим гораздо смыслом рассматривать ситуацию, перетаскивать вытаскивания ключевых талантов и кадров к себе, чем создание здесь какой-то базы. Это логично.
Google стал третьей крупной IT-компанией, ликвидирующей российские инженерные подразделения в последние месяцы. В сентябре о закрытии своего российского офиса сообщила компания Adobe. А в ноябре стало известно о переводе из России групп разработчиков Microsoft, работающих над приложением Skype. Сергей Добрынин, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Компания AMG Gold после многомесячных споров получила от грузинских властей разрешение на возобновление работ по добыче золота в местечке Сагдриси-Качагиани, где, согласно утверждениям историков, в 4-м тысячелетии до нашей эры существовало древнейшее в мире предприятие по добыче золота. Активисты комитета по защите Сагдриси безуспешно пытаются помешать взрывам на месторождении. Против уничтожения исторического памятника выступили глава Грузинской православной церкви, а также бывший президент республики Михаил Саакашвили. Теперь тема древнего золотого прииска приобрела политическое значение. Из Тбилиси корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Уже несколько дней на территории Сагдриси-Качагиани продолжается противостояние между активистами Комитета по защите сагдрисского месторождения и охраной золотодобывающей компании RMG Gold, которая недавно возобновила работы по добыче золотой руды в Сагдриси. Возмущение защитников исторического наследия вызвали несколько взрывов, произошедших на руднике. Судя по всему, эти взрывы организовала RMG Gold в процессе возобновления работ по добыче золота. Католикос-патриарх Грузии Илья II призвал власти немедленно привлечь виновных к уголовной ответственности. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили написал на своей страничке в Facebook, что до глубины души возмущен преступными действиями RMG Gold. По утверждению бывшего президента, живущего в США, эта компания принадлежит родственникам миллиардера Бидзина Иванишвили, и они якобы выполняют заказ Кремля по уничтожению исторического наследия Грузии. Вскоре выяснилось, что существует документ, подписанный бывшим президентом, о лишении Сагдриси статуса памятника общенационального значения. Министр культуры в администрации Саакашвили Ника Рурова попытался объяснить эту странность тем, что статус памятника культуры с рудника Сагдриси снял новый министр Гурам Одишария, назначенный на этот пост премьер-министром Бидзиной Иванишвили после смены власти в стране. А подпись президента Саакашвили на документе была всего лишь формальностью. Впрочем, не совсем понятно, почему все-таки Михаил Саакашвили подписал этот документ, если, как он заявляет сегодня, считал и считает Сагдриси столь же важным для Грузии, как миф об аргонавтах и золотом руне. Споры вокруг Сагдриси начались еще в 2004 году, когда грузинские и греческие археологи обнаружили в Сагдриси культурный слой, датируемый 4-м тысячелетием до нашей эры. Руководитель археологической экспедиции Томас Штолнер считает, что ведение работ в этом месте опасно, поскольку древнейшей шахте может быть нанесен непоправимый ущерб. Тем не менее, компания RMG Gold упорно отстаивает свое право на ведение работ.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе о раскопках древнего золотоносного рудника, его значении для мировой науки. Я беседую с участником экспедиции в Сагдриси, старшим научным сотрудником Национального музея Грузии, археологом Георгием Миндиашвили.
Это маленький холм, после чего начинается уже целая гряда этих холмов и гор. Это Нижняя Катлина на границе с Арменией. Находившимися там золотыми жилами пользовались в преисторический период. Примерно так, в четвертом, первой половине третьего тысячелетия до нашей эры. Доказывают найденные там орудия труда разного размера и разной формы. Каменные молоты, орудия из оленьего рога, которыми они пользовались при добывании этих руды, содержавшей золото. Правда, это содержание не такое большое, но все-таки оно, видимо, их интересовало. И что главное, с этими орудиями труда были найдены керамические черепки сосудов, которые точно можно датировать относительным методом датирования, так же, как и весь этот комплекс орудий труда. И, кроме того, подкрепляют эти наши вот определения хронологические и радиоуглеродные датировки, которые дают такую рамку хронологическую 3330-5070 лет.
Какие люди тогда жили на территории современной Грузии 5000 лет назад? Это еще никаких там ни греков, никого, ни прагрузин, никаких там не было. Что там были за вообще за люди в то время?
Так, у археологии нет пока такой методики, чтобы можно было четко об этом говорит. Ну, конечно, они какую-то определенную роль играли и в становлении этнических образований, которые потом впоследствии стали основанием для образования грузинской нации и других национальностей, по-видимому, которые жили на Южном Кавказе или вообще на Кавказе, где распространяется эта культура археологическая, которую называем мы курарахской культурой. И распространяется она не только в Закавказье и на северо-востоке Кавказа, но и в южных частях. Доходит даже до Урмийского озера на западе Ирана. Видимо, связи у них были очень большие. И перемещались они и к югу, и к северу. Очевидно, благодаря вот своим способностям добывать эти металлы и руду, так как у нас не имеются пока сопоставление анализов золота из этого рудника Сакдриси. Со временем все это будет изучено как следует, и получим определенные ответы на эти вот вопросы.
Тогда же никаких даже начатков государственности не существовало, была очевидна родоплеменная структура этого праисторического общества. Зачем этим людям нужно было золото? Как они его использовали? Уже миновая торговля какая-то?
На раннем этапе пользования этими рудниками курарахской культуры пока не наблюдается в погребе золотых вещей. Но на финальном этапе существования самой этой культуры появляются уже раннегосударственные образования. На первом этапе образования этих ранних государств, потому что здесь появляются большие курганные погребения, в которых появляются уже золотые изделия. И, видимо, общество в раннем этапе пока не доросло до такого уровня, у которого были бы такие вот вожди или цари, которым доступно было бы пользоваться таким богатством, каким являлось золото. Очевидно, это золото добывалось обмена или для продажи в более южные части этого региона, в Передней Азии, в Северной Месопотамии, откуда на Южном Кавказе прибыла первая волна, где-то в первой половине 4-го тысячелетия до нашей эры прибыла первая волна переселенцев, которые, может быть, и принесли знания добывания металлов и золота с ними вместе.
А плавильные технологии уже какие-то были в то время известны? Или они просто выколупывали кусочки этого вот металла и менялись ими, как вы считаете?
Они добивали. Это довольно-таки сложный, правда, механический процесс. Посредством и пользования огня ослабляли эту породу, потом этими своими молотами разрушали его, мололи. И потом промивали обычным способом, как промивают песчаное золото. И они получали крапинки маленькие, меньше миллиметра гораздо. После этого они собирали, выделяли эти крапинки, плавили прямо вот в этих тигелях, определенных сосудах, которыми пользовались древние металлурги. Потому что к тому времени они уже знали, умели плавить металл. Бронзу они уже умели сплавы делать, бронзовые сплавы получали.
Насколько я понимаю, раскопки в последние годы там не велись с 2011 года. Михаил Саакашвили заявил, что вот это месторождение Сагдриси или раскопки Сагдриси столь же важны для Грузии, как миф об аргонавтах и золотом руне. Действительно, с научной точки зрения, это все настолько важно, что нельзя никаких там золотодобывающих работ сейчас производить. Как вы думаете?
Если учитывать то, что пока на земле не найдено более древнее горнодобывающее месторождение золота, молодше этого сагдрийского месторождения или шахт добывания золота, египетские вот такие же шахты, на тысячу лет. Этот памятник играет примерно такую же вот роль и имеет такую же ценность.
Как вы думаете, удастся остановить тогда добычу золота там или нет?
Очень трудно сказать. Во всем мире эти процессы идут и не в пользу охраны памятников, к сожалению. Не думаю, что у нас получится что-нибудь и получим исключение, но когда-нибудь наше общество тоже дорастет до того, чтобы такие памятники не взрывали и не перемалывали их для получения мизерного количества золота.
Есть возможность организовать какую-нибудь экспозицию туристическую или как-то это законсервировать в научных целях?
Да-да, такая возможность была, и, видимо, можно еще восстановить такую возможность. Взрывные работы отрицательно влияют на стойкость этих шахт. Специальные методы укрепления этих пород, видимо, потребуются и для того, чтобы в дальнейшем при получении возможности изучить, что можно было там вести раскопки. потому что это на глубине 38 метров доходит, до 38 метров. Самая глубокая шахта, которую мы раскапывали. Эти раскопы велись по гранту из фонда Volkswagen вместе с германскими нашими коллегами из Бохумского горного музея. Мы определенную часть этого памятника, примерно так четверть или чуть больше четверти, мы раскопали. А после этого обычно мы оставляем часть памятника для изучения следующим поколениям.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 16 декабря я работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Тбилиси Георгием Кабаладзе, был грузинский археолог Георгий Миндиашвили. Начато промышленное освоение самого древнего в мире золотоносного месторождения. Вот так обстояли дела во вторник, 16 декабря 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. И прощаюсь с вами в эфире до вечера четверга. Завтра программу проведет мой коллега Александр Гостев. Но знакомство с главными темами сегодняшнего выпуска вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница, или на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. На коротких волнах 7225, 7295 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.